Новости дилетанта.
Личные вещи нобелевского лауреата Пабло Неруда продадут на аукционе. С молотка уйдет одежда чилийского поэта, а также большая часть его личного архива. В том числе около 600 рукописей, фотографий и писем. Среди них оказался и уникальный экземпляр первого сборника стихов Неруды. 20 поэм о любви были изданы ограниченным тиражом. На форзаце этого экземпляра сохранилась дарственная надпись другому великому южноамериканскому писателю Габриэлю Маркесу. На другой рукописи, которая уйдет с молотка, есть посвящение президенту Чили Сальвадору Альенде, который был другом поэта. Архив Неруды долгое время хранился у поэта и винодела Сантьяго Виванка. Торги должны были пройти в Барселоне в конце марта, но по известным причинам перенесены на неизвестный срок. Уникальное кладбище 5 века обнаружили археологи на Аркнейских островах. Находка, как это часто бывает, была сделана случайно. На архипелаг обрушился сильнейший шторм, который и обнажил скрытые в земле могильные плиты. Раскопки дали фантастический результат, превзошедший даже самые смелые ожидания ученых. Оказалось, что кладбище было основано еще кельтами. Пикты, древнейшие обитатели Шотландии, использовали его для погребения своих соплеменников. Однако после вторжения скандинавских племен кладбище своего значения не утратило. Позже тут стали хоронить викингов. Скандинавские воители оккупировали Аркнейские острова приблизительно в 9 веке. Очевидно, что кладбище использовалось по прямому назначению не одну сотню лет. Находки, сделанные здесь, могут перевернуть представление историков о временах великого переселения народов. Россия не планирует отменять парад Победы из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, подготовка идет согласно графику. Решений и рекомендаций по отмене или ограничениям нет. В этом году в России будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кремль все еще рассчитывает на приезд большого количества высоких иностранных гостей, в том числе лидеров стран-союзников по антигитлеровской коалиции. Правда, на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп в Москву не собирается. В США на параде представит советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга. Каждый из участников нашего сегодняшнего разговора в самоизоляции. И поэтому разговор наш записывается через Skype. И не всегда, увы, технически это будет безупречно. Но что делать? Мы в таких условиях сегодня работаем, и с ними надо соглашаться. Итак, меня зовут Виталий Демарский, я ведущий программы. А мои сегодняшние гости – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантор. И будем мы говорить о процессах над нацистскими преступниками. Главная тема апрельского номера журнала посвящена как раз именно малым, так называемым малым Нюрнбергским процессом. То есть процессом, их было более 10, которые организовали американцы и через которые прошли не главные военные преступники, а те люди, которые, казалось бы, сами-то таких уж прямо мракобесных человеконенавистнических решений не принимали, стратегических, а считались как бы исполнителями, но исполнителей тоже это наказание настигло, и это правильно. Там эти суды были и над судьями, кстати, и над журналистами, и над бизнесменами. И все эти люди могли и не исполнять, как выясняется, те приказы, которые они все-таки исполняли. Приказы, которые спускались сверху от нацистской верхушки. А сегодня мы наш разговор посвятим тоже процессам над нацистскими преступниками, но которые проводились на советской территории. А они тоже проводились. И тоже, собственно говоря, их фигурантами были нацисты, попавшие в руки советского правосудия, совершившие преступления на советской территории. И Советский Союз тоже организовывал такие процессы. Об этом тоже есть в журнале. Так что, когда возьмете в руки номер апрельских российский номер, то вы увидите вот эту всю подборку материалов об этих малых нацистских процессах, и в том числе о процессах, которые происходили на советской территории. Первый вопрос Юлии Кантор. Извините за столь долгое вступление. Первый вопрос Юлии Кантор. Когда, собственно говоря, Советский Союз взялся за то, чтобы судить нацистов? То есть все-таки не просто мстить, что ли, да, а чтобы это мщение все-таки проходило через какую-то систему правосудия.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это, в общем, изначально, еще до того, как суды приобрели вот такой вот просто юридический характер, жестко прописанный и регламентированный, это никогда не было местью, да, это было возмездием. Давайте будем все-таки точны в выражениях. И надо сказать, что первые, так сказать, этапы, что ли, этого возмездия были еще во время Великой Отечественной войны, а не позже, как обычно принято считать, да, что все началось вот с 45-46 годов, то есть с Нюрнберга и последовавших за ним судов, трибуналов, как международных, так и внутренних. Но на самом деле сегодня мало кто знает, что именно Советский Союз был первой страной, который де юре, да, осуществлял возмездие не по принципу военно-полевых или каких-то еще судов или, скажем, расправ, закономерных расправ над, скажем, в течение там, около прифронтовой зоны и так далее, да, над нацистами, над вермахтом и пособниками нацистов. Дело в том, что уже 19 апреля 1943 года, то есть вот еще, да, вот только наметился перелом в войне, только стало понятно, да, что уже вот фронт будет дальше катиться как раз в сторону Германии, да, и ее союзников. Так вот, 19 апреля 43 года, повторюсь, Президиум Верховного Совета опубликовал указ о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения, пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников. Уже в это время...
Речь о коллаборационистах фактически шла. Да?
О коллаборантах, да. В том числе, в первую очередь, для немецко-фашистских злодеев. То есть для тех, кто осуществлял преступление, кто организовывал преступление, кто был их идеологом. И на самом деле уже тогда эти процессы были... Ну, достаточно хорошо, особенно с учетом военного времени, оснащены с юридической точки зрения, с доказательной точки зрения. Ну и, конечно, это все было, я имею в виду период Великой Отечественной войны, это было по горячим следам, да, вы прекрасно понимаете. Причем первые такие процессы произошли в Краснодаре, и всем нам хорошо известно, в том числе и по литературе, в Краснодоне. Это в Краснодарские и Краснодонские процессы прошли летом 1943 года. И дальше, по мере, так сказать, того, как наступала Красная Армия, и перед глазами и красноармейцев, и военных юристов, и военных врачей открывались ужасы, совершенные нацистами на оккупированной территории Советского Союза, по мере того, как стало возможным разыскивать преступников, опрашивать свидетелей и так далее, с этого момента процессов становится все больше. И до конца войны прошли еще Харьковский, Смоленский процесс, Брянский. Брянск не начался, извините, чуть позже, он начался после войны, реально в Смоленске и Брянске они готовились летом-осенью 45-го, а начались в декабре 45-го. Кстати, так же, как и Ленинградский процесс. И эти все процессы на территории Советского Союза, я хочу сказать, не только РСФСР, но и других республик, шли до 1949 года.
А сколько их было? Можно их посчитать? Или их было такое количество, что, в общем-то, трудно учесть, поскольку, наверное, в каждой местности, может быть, было свое?
Всего их было более двух десятков. На самом деле, открытые суды, именно открытые, это тоже важно, прошли в 21 городе Советского Союза. В РСФСР, в Украинской ССР и в Белоруссии, и в Молдавии еще были процессы, поэтому их было, ну, вот 21 как минимум.
Вот этот знаменитый Рижский процесс, это Латвия?
Еще Латвия, конечно. Латвия, это, да, не назвала Прибалтику, конечно, но вот Рижский процесс был один из самых крупных и одним из самых сложных процессов вообще по масштабу, по уровню, рангу нацистских преступников и их пособников. это генералитет, в том числе Фридрих Екель и другие, не только военные, но и военные идеологи, можно так сказать, занимавшиеся террором на территории Остланд, куда вошли как Литва, Латвия и Эстония, так и некоторые части Белоруссии и Ленинградской области. И этот процесс был огромен, он был очень сложен, особенно с учетом, собственно, прибалтийской специфики. Он был очень хорошо, как я уже говорила, вот он особенно хорошо был юридически оснащен по количеству опрошенных свидетелей, огромное количество экспертов, достаточно серьезное и очень квалифицированное дознание происходило. Процесс был как бы, подчеркну это, как бы недолгим, потому что он был всего несколько месяцев он шел, но тем не менее он очень большой резонанс имел, кстати, как в Советском Союзе, это освещала советская пресса, так и за рубежом. Опять же, потому что это было связано с чудовищными преступлениями против человечности, уничтожением национальных культур, издевательствами и убийствами массовыми над военнопленными, и именно на Рижском процессе были вскрыты чудовищные злодеяния нацистские, связанные с экспериментами над людьми. Вообще на территории Советского Союза были, да, массовые убийства военнопленных, убийства мирного населения было повсеместно, Холокост. Но вот именно институций нацистских, где систематически производились опыты над людьми, в том числе по инфицированию разными заболеваниями и прочим, вот на территории Советского Союза этого практически нигде не было, кроме Риги. Но в Риге были устроены такие так называемые институты, на которых производились опыты над людьми. Это было одно из крупнейших страниц рижского процесса. Также на рижском процессе я просто занималась очень долго именно рижским процессом и конкретно нацистским оккупационным режимом на территории Балтии, Прибалтики, Прибалтийских республик. И мне приходилось работать с документами, хранящимися в Центральном архиве ФСБ на России. Это как раз материалы рижского процесса. Допросы, свидетельские показания, экспертизы, опросы мирного населения, латышского, литовского, эстонского, естественно, тоже. Вот, относительно того, как функционировали и, собственно, нацистские оккупационные структуры, и так называемые буферные, марионеточные самоуправления, состоящие из представителей коренных народов. Это ведь тоже была одной из схем оккупационного режима именно в Прибалтике. Это очень важный момент, его не слишком любят вскрывать, не слишком любили в советское время, и очень не любят на территории Балтии сейчас вспоминать. Это, так сказать, одна из самых болезненных точек сегодняшнего современного балтийского самосознания. Хотя документов достаточно на эту тему и в балтийских архивах. Документов, хочу подчеркнуть, немецкого происхождения. На всякий случай напомню, что уникальная коллекция материалов оперативного штаба Рейхсляйтера Розенберга, рейхсминистра оккупированных восточных территорий, находится в Латвийском историческом архиве, совершенно открыто. И она тоже как раз является одним из интереснейших, так сказать, фондов и документов, связанных с нацистским оккупационным режимом. Так вот, в Риге, чтобы закончить...
Извиняюсь, можно вопрос? То есть Рига, вот этот рижский процесс, он, так сказать, проходил в Риге, но касался не только Латвии, а всех прибалтийских республик.
Он фактически касался, да, территории Остланд. Не было для нацистов понятия Латвия, да. Были округа, так называемые, округа внутри Остланд, да, Остланд, восточные, да, восточная земля в дословном переводе. Это оккупационная, оккупированная территория. Естественно, немцы совершенно не доверяли прибалтийским народам, не доверяли в том числе и потому, что они помнили латышских стрелков, например, ну и вообще в Германии, в нацистской Германии знали, что довольно большие очаги большевизма происходили с так называемых балтийских окраин империи. Ну, это исторический факт, да? Но, тем не менее, расовая теория нацистская никуда не делась, и так называемым неперспективным народам были отнесены и балтийские.
На этом суде во время рижского процесса там только нацисты были или сидели и местные, кто-то из местного населения?
Преимущественно, поскольку все-таки на этом процессе судили именно верхушку, вы же понимаете, да, именно верхушку, командование, да, которое осуществляло карательные действия и реализовывало оккупационный режим на этой территории. Естественно, это были преимущественно немцы, причем я хочу подчеркнуть еще раз, немцы очень именитые. То есть я имею в виду, это люди, встроенные в нацистскую иерархию, да, не в нацистскую оккупационную и военную иерархию. Это были, понимаете, гибицкомиссары Эстонии, немец, конечно, Бекинг, были генерал-майоры Кюпер, Павель, Вертер и так далее. Такая романтическая фамилия Вертер, да? Вот. И много кого еще. Генерал-лейтенант Руф, печально знаменитый человек, на всю Балтию печально, злостно прославившийся. Он занимался мобилизацией жителей строительства оборонных укреплений, отправлял в немецкое рабство, ну, куда, в Германию, на территорию Рейха, тысячи рижан. И при отступлении немцев из Риги приказал разрушить там ключевые, крупнейшие здания, архитектурные памятники и так далее. Генерал Монтетон, тоже известная фигура для военных историков, проводил карательные акции, сжигал деревни вместе с жителями. По его приказу взорваны знаменитые здания в Каунусе, в Липа и так далее. То есть, видите, география – это весь Осло, вся Прибалтика, да, то есть вот вся территория Осло. Так что вот именно эти люди и предстали перед судом.
Да, это уже послевоенный процесс, да?
Это 46-й год.
Это 46-й год. А вообще, ну, это просто такое, по форме своей, это был, ну вот, мы же понимаем, что такое было советское правосудие, да, ну, в случае в отношении собственного населения. Но по форме это был нормальный процесс с адвокатами, с обвинением, с судьями, да, то есть... Про содержание, можно, мы отдельно поговорим, но меня сейчас интересует форма, потому что это интересно, во время войны, получается, мы организовываем процесс над нацистскими преступниками, ну, что называется, по всем правилам проведения такого рода процессов, а над собственными людьми, о собственных людей судят тройки в это же время.
Ну, давайте все-таки по пунктам, да, по отдельности. Значит, во-первых, форма и содержание вот в этих случаях абсолютно нерасторжимы, вот абсолютно. Ну, если мы говорим, кстати, о рижском процессе, то он послевоенный, подчеркнем, да, это все-таки послевоенный процесс. И именно потому, что эти процессы действительно имели как минимум международный резонанс, а это было безусловно так, вы понимаете, что на Советский Союз, который, конечно, после 1945 года ну, стал центром такого позитивного внимания и Европы, да, и Америки по совершенно закономерным, понятным причинам, и это обязывало к проведению процессов как по форме, вот это важно, и так и по содержанию, ну, хорошо подготовлены в юридическом и фактологическом смысле. Кстати, я должна вам сказать, что вот точку зрения о том, что это действительно было хорошо и достаточно хорошо. То есть эти процессы после военного времени особенно соответствовали международным нормам того времени и действительно были в прямом смысле созвучны Нюрнбергскому процессу. И я хочу сказать, что эту точку зрения, в общем-то, разделяют и современные немецкие исследователи, в том числе один из крупнейших исследователей Нюрнберг, малых нюрнбергских процессов, в том числе проходивших на территории Советского Союза, это Манфред Сайдлер, немецкий исследователь, который занимается советско-германскими отношениями, в том числе после военного периода, и не только он, но и его точка зрения подтверждает то, что с точки зрения международной процессы, это очень важно, публичные процессы 46-го и так далее годов, 45-го, 46-го и так далее годов, были хорошо подготовленными и объективными. Кстати, могу сказать, в том числе, как человек, изучавший рижский процесс, это огромное количество томов, что материалы, касающиеся территории Остланд и преступлений на этой территории самого разного, и преступлений против человечности, и против, так сказать, культуры и национальной культуры в частности, вот огромное количество экспертов, свидетелей, между прочим, да, вы спрашивали, были адвокаты, что принципиально, да?
Местные адвокаты.
Советские адвокаты.
Советские адвокаты. Ну, то, что называется, по назначению.
Нет, адвокаты по назначению, где там видно, как они работают. И, кстати, практически никаких претензий, даже, ну, опять же, необычным, может быть, но характерным для этих процессов являлось то, что любые жалобы подсудимых, их проверки и жалобы на необъективность следствия или недозволенные методы не только подшивались к делам, но и проверялись. Опять же, вызывались эксперты, допрашивались те, кто допрашивал. И так далее. Так было, в частности, на Новгородском процессе, который проходил, как понятно, из названия, в Новгороде. И были случаи отказа от показаний, но никаких доказательств, в том числе, которые могли бы быть приняты во внимание, действительно, связанных с недозволенными методами дознания, ни в одном случае, и я не думаю, что в этом есть какая-то спекуляция, нет, все-таки не подтвердилось, опять же. И это, видимо, один из таких предлогов, да, смягчить свою вину, потому что ну, у тех, кого осуждали. Вот, и опять же, огромное количество чудовищных свидетельских показаний, это страшно читать, и вот тут опять же вспоминается большой Нюрнбергский процесс, где, помните, главный обвинитель сказал, наши доказательства будут ужасающими. Вот это этот случай. Когда вы читаете, как людей в Риге вокруг нее сгоняли живыми и сжигали, когда вы видите, как издевались над детьми на глазах их матерей, когда вы читаете подробнейшим образом, как зараженных тифом вшей саживали на людей, которые должны были их носить на себе, и потом над ними делали соответствующие медицинские, в кавычках, разумеется, медицинские опыты. Это очень страшно читать. Это все доказательно подшито к делу. И все это есть в материалах.
Да. Спасибо. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что она выходит сегодня из Петербурга, из двух самоизоляций. Юлия Кантер, наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Я Виталий Дымарский. И говорим мы о процессах над нацистскими преступниками, которые проходили на советской территории. Ну и в какой-то мере, хотя так, по-моему, никто никогда это не считал, но, в общем-то, были логическим дополнением или продолжением большого Нюрнбергского процесса и малых Нюрнбергских процессов, которым, собственно говоря, и посвящен апрельский номер нашего журнала. Юля, мы остановились на Рижском процессе, да, большой Рижский процесс, посвященный прибалтийским, всему тому, что происходило в Прибалтике, в трех прибалтийских государствах, или в тогда уже советских республиках. Ну, такой вопрос, который часто очень поднимается, это по поводу так называемых эсэсовских подразделений. Почему я сказал так называемых? Ну, чтобы соблюсти все-таки хоть какую-то объективность, поскольку все-таки, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли Нюрнбергский процесс, в общем, как-то формально и официально под те подразделения, в которых участвовали прибалтийские граждане, эсэсовскими не посчитали. А вот эти вот Waffen-СС, да, слушай.
Если вы хотите соблюсти объективность, как вы только что выразились, то давайте будем откровенными, да, и не будем ничего утаивать. Дело в том, что по нацистским законам, я подчеркну, по нацистским законам, призывать, например, в вермахт или в части СС официально было не разрешено, потому что расово неполноценные народы, во-первых, да, неперспективные прибалтийские, да, относимые, значит, вот к таковым, как это было в нацистской этой расовой теории, было нельзя. А, правда, потом это к 43-му году, когда началась уже практически тотальная мобилизация в так называемые парамилитарные, а реально просто в военные подразделения, об этом как-то нацисты подзабыли, да, насчет того, что неперспективные народы можно не брать, вернее, нельзя брать. А потому что уже было совсем все не в их пользу, и нужно было и пушечное мясо, и большое количество карательных подразделений. Так вот, поэтому была придумана такой эвфемизм Waffen-СС. Не более того, ничем по степени жестокости, оснащенности эти подразделения от обычных СС не отличались. Естественно, руководились они немцами. И вот как раз обергруппенфюрер СС Фридрих Екин, он был главным фигурантом на Рижском процессе, руководил СС и полицией в Прибалтике, и частично в Белоруссии. Он же возглавил и направлял все действия карательных органов на территории Осло, то есть на территории Литвы, Латвии, Эстонии, части Ленинградской области и Белоруссии, входивших в Остланд. Так вот, что касается СС. СС не было именно Ваффен, СС не было в Литве. Латвийские и эстонские СС были, и они очень сильно героизируются, в том числе в учебниках истории, например, эстонск. Да. Там расписано очень подробно про мужество и отвагу этих подразделений, проявивших, в частности, отвагу в боях на Украине. Например, это я цитирую вам, практически цитирую дословно, эстонский учебник истории до гимназии.
Я хочу воспользоваться как раз сейчас, вот раз уж мы об этом заговорили, и там есть этот вопрос, хочу проанонсировать вот следующий майский номер уже нашего журнала, который такой специальный выпуск к юбилею Победы, он будет называться «75 вопросов о войне». Там и про Прибалтику, и про Германию, и про Советский Союз, и про оба фронта, и про Японию, про все те вопросы, которые вы, наши уважаемые слушатели, читатели, сами себе задаете и задаете нам. Вот мы на них и ответили. Я извиняюсь за эту маленькую рекламную паузу. Вот, мы продолжаем говорить о рижском процессе. Да?
Да, это как раз очень своевременная пауза, то есть как вообще имеющая отношение к разговору, вот, в том числе и к вопросу об СС. Ну, вот я уже успела сказать, что в Литве не было СС, но были полицейские батальоны и другие карательные, тоже парамилитарные подразделения. В Латвии и в Эстонии они были. И вот характерно, да, что, например, в Латвии главным мобилизатором в СС был Рудольф Бангерскис. Между прочим, офицер, полковник, если я не ошибаюсь, да, полковник императорской армии, сделавший хорошую карьеру уже в независимой Латвии, действительно, именно он возглавил мобилизационный процесс в латвийский СС.
А он же был министром, по-моему, в Латвии, да?
Он был военным министром Латвии, и вот, значит, его немцы пригласили, он принял для мобилизации в СС. Сразу хочу подчеркнуть, во избежание дальнейших таких недомолвок, да, все легионеры давали присягу Адольфу Гитлеру. Это есть в тексте клятвы легионеров. Но сейчас мы говорим не об этом.
Я все-таки хочу маленькое замечание сделать. Да, почему я сказал объективности ради? Ну, потому что надо все-таки признать, что есть другая точка зрения, да, которая там, и в том числе даже, по-моему, формально, по-моему, так их и не признали в конечном итоге, как СС.
Другая точка зрения есть, но любая точка зрения должна быть доказательной. Да? Что касается, мы говорим о Нюрнбергском процессе, да? А на Нюрнбергском процессе было несколько таких фигур умолчания, разных, не только касающихся Балтии, да? И понятно, почему именно в 1945-1946 году по договоренности, как известно, союзников, эти фигуры умолчания возникли. Закончу мысль про Бангерский. Он не предстал перед судом, это важный момент. Он успел уйти до того, как советская армия вступила на территорию Прибалтики с немцами. Закончил жизнь в эмиграции. Выдан не был. И его останки в 95-м, если я не ошибаюсь, году перезахоронены на воинском кладбище в Латвии. Там хоронят национальных героев военных. Вот. Это грех судьбы. Ну, пойдем дальше. Так вот, что касается итогов этого рижского процесса, который проходил зимой 46-го года, то приговор был достаточно жестким. Действительно. Екельна, Руффа и Монтетона, которого я упоминала, приговорили к смертной казни через повешение. И такая состоялась, опять же, показательно в Риге. Был снят выпуск кинохроники и издана иллюстрированная брошюра. Это абсолютно типичная схема для публичных процессов такого рода в это время. Также было на теме, кого судили на так называемом Ленинградском процессе, начавшемся в декабре 1945 года. И такая же схема была в Новгороде. Кстати, как вы говорите, сделаю рекламную вставку. А если серьезно, то просто хочу поблагодарить своего коллегу по Санкт-Петербургскому институту истории Дмитрия Осташкина, который был неоднократно у вас в передачах, который сделал титаническую работу. Он сделал прекрасный сайт, который называется «Советский Нюрнберг». И туда включены документальные материалы по процессам, вот, малым Нюрнбергом, проходившим на территории Советского Союза. Это очень хорошая, очень профессиональная, очень объективная историческая работа, которую Дмитрий Осташкин прекрасно вот сделал. Сам занимался новгородским процессом, которому он посвятил не одну свою статью.
А у меня вот какой вопрос возник. Если это 46-й год, они что, параллельно проходили с Нюрнбергом?
Ну, практически, да. Некоторые чуть раньше, некоторые чуть позже, некоторые еще позже, потому что процесс последовал до 49-го года. Хабаровский был 49-й.
Ну, коллаборационистов или коллаборантов, вы говорите, судили и в 60-е, и в 70-е.
Ну, даже в 70-е. Да. Кого находили, а это происходило очень не сразу. Или тех, кто убежал за границу, но кого выдали. Такие случаи тоже были в течение 10-летий. Их судили отдельно, действительно. и жалели позже, но по мере того, как это происходило. Ну, кстати,
по мере того, как их вылавливали.
Как их вылавливали, как удавалось их найти. Вот, но вообще я должна сказать, что многие оказались безнаказанными, да, и так как-то. Я бы не сказала, что это в том числе видно и по Балтии, но не только, что от возмездия не ушел никто. Вы оптимистично об этом сказали. Хотелось бы, чтобы это было.
А в какой мере вот в этих процессах соблюдались принципы, которые были приняты всеми сторонами в Нюрнберг? Что я имею в виду? Ну, например, там, к неудовольствию советской стороны не было признан преступной организацией Вермахт. Так? Идут советские процессы. Ну, я имею в виду на советской территории. Это учитывалось или нет? Или у нас свое правосудие, свой закон?
Нет. Не надо путать две совершенно разные вещи. Вермахт обсуждался как возможность признания преступной организации как структура. Это совершенно не значит,
что
преступники, каковыми, о каковых мы сейчас говорим, не могли быть подсудны. Они были и должны были быть подсудными. Кстати, вопрос о Вермахте, очень хороший вопрос, чтобы его подняли. Он очень болезненный для сегодняшней Германии. И только недавно в Германии, буквально несколько лет назад, таки было признано, что Вермахт – это преступная организация. Уже в сегодняшней Германии, которая очень тщательно и внимательно ведет работу в широком смысле по денацификации, в том числе денацификации сознания. А тогда, опять же, этот вопрос для советских Нюрнбергов не стоял. Именно потому, что судили преступников. В основном это были военные люди, потому что это была оккупация, да, ситуация оккупации. Это были военные чины разного уровня, от генералов там, до капитанов и ефрейторов, между прочим. Если мы говорим, например, о Новгородском, допустим, процессе, они по мере того, как выявлялась и доказывалась их вина, получали свои наказания. Кстати, не слишком жестокие, надо сказать. И вообще всего было осуждено, потому что вы понимали цифры, да, вот если я вас спрошу, вот сколько было вот осуждено на огромном количестве процессов, да, мы насчитали больше двух десятков, да, сколько их было осуждено, вот, о какой цифре, ну, как бы, напрашивается, как бы, сказать, да, а какую цифру хочется назвать?
Ну, хочется назвать, не знаю, ну, до полутысячи где-то, нет?
Ну, вот 250 с небольшим человек, понимаете, это же ничтожно мало. На самом деле, правда? Но, тем не менее, именно в отношении них все было доказано, выявлено. И, опять же, это не было местью.
Ну, с одной стороны, мало. Но, с другой стороны, надо понять, сколько людей оказалось в руках наших. Да? Нельзя же заочно же не судили.
Нет, заочно, конечно, не судили. Опять же, международное право и внутреннее право. Это были публичные процессы. Но, опять же, военнопленных практически не судили, если они не были запятнаны. Чем-то военнопленных не судили. И очень многие, между прочим, вернулись домой. Военнопленные, да, то есть при организации ГДР, когда возникла ГДР, мы уроженцы территории ГДР фактически по льготному варианту отправлялись домой.
В Западную Германию тоже возвращались.
Ну, чуть позже отправились и в Западную Германию, естественно. Вот. И это, в общем, такой важный момент. И еще мы забыли об одном. В 1947 году в мае был опубликован указ Президиума Верховного Совета об отмене смертной казни. И, соответственно, те, кого судили уже в 1947 году, высшей мерой наказания это было 25 лет лишения свободы. Но не
расстрел. Даже к нацистским преступникам, к самим нацистам?
Ко всем. Это принципиальная вещь. И на самом деле очень многие, кто проходил, с моей точки зрения, это такая странная, как это сказать, мягкость, да, очень многие, кто был осужден даже на такие огромные сроки, там 25-20 лет, сидев лет 8-10, в связи со смягчением отношений между Советским Союзом, в том числе и Западной Германией, да, они были отпущены домой, как бы амнистированы. Это, конечно, поразительный парадокс, но факт.
Ну да, но это отдельная тема, кстати говоря, как вообще работали с военнопленными, с немецкими, я имею в виду. Вы употребили, кстати говоря, слово, сказать, что публичные процессы, то есть они все были публичные, в присутствии публики, это было и в 43-м году, как вы говорите, и послевоенные процессы. Это не были закрытые там военные, с военными коллегиями.
Нет, это были открытые процессы, потом постепенно, где-то там уже к 49-му году они постепенно становились закрытыми, не публичными, то есть еще не было публичных казней, да, потому что в случае, например, с той же Ридой, о чем мы говорили, или Ленинградом, вернее, с ленинградским процессом. Интересно, что по ленинградскому процессу проходили преступники, которые действовали на территории Ленинградской области, куда в то время входила и Новгородская, и Псковская, да, и теперешняя Ленинградская. Это просто важный момент. И самыми главными фигурантами на этом процессе были те, кто осуществлял злодеяния во Пскове, на территории Пскова. и вокруг него, самым главным центром преступлений, в том числе преступлений против человечности, был на территории тогдашней Ленинградской области назван именно Псков. А процесс назвали Ленинградским. И, собственно, этот процесс шел над теми, кто действовал именно там. Они были казнены на площади Калинина, в кинотеатре «Гигант» в Ленинграде. И была публичная казнь, было очень много народа. О процессе снял интереснейший фильм, документальный фильм «Ефим Учитель». И это подробно освещалось прессой советской. Ну, кстати, интересно, что вот процесс, например, новгородский, и процессы такие, ну, периферийные, что ли, но между тем не менее важные. А новгородский процесс – это такая отдельная трагическая тема, связанная еще с уничтожением национальной культуры, древней национальной культуры, да, потому что Новгород – такой древнейший русский город. И то, что с ним сотворили во время войны, конечно, требовало отдельной страницы на процессе. Но о новгородском процессе написала только фактически региональная новгородская пресса, даже не ленинградская. Ленинградская минимизировала материалы об этом. Но это обратили внимание наверху, в Москве, и было поручено большее внимание уделять информированию общественности о происходивших процессах, вот этих публичных процессах и в том числе публичных казнях.
А вот такой вопрос, значит, давайте по поводу ленинградского процесса, он проходил в Пскове, правильно?
Нет, он проходил в Ленинграде.
А, в самом Ленинграде.
Он проходил в Ленинграде.
Кто, кого судили? Кого судили, откуда взяли этих людей?
Судили именно тех, кто совершал преступления на территории Ленинградской области.
Это я понял, да. Да. Откуда их, где их взяли?
Это те же военные, которые...
Взятые в плен фактически военные, правильно?
Фактически взятые, да, конечно. Это именно военные, это не гражданские какие-то лица.
При освобождении этого региона и при прорыве блокады, при снятии блокады и потом при освобождении всего Северо-Запада.
Да? И снятие блокады минимальной степени, это совершенно отдельная тема. Туда, опять же, тема Ленинграда фигурировала, как вы знаете, сама тема Ленинграда и блокады.
Фигурировала на большом Нюрнбергском.
На большом Нюрнбергском процессе, да. Здесь, на Ленинградском, шла речь о Пскове и других регионах Ленинградской области.
Абсолютно.
Нет, я еще раз говорю. Блокада и Ленинград, это сам Ленинград, это Нюрнбергский процесс в Нюрнберге. А Ленинградский процесс, происходивший в Ленинграде, это процесс, касавшийся преступников, совершавших преступления на территории Ленинградской области.
Ну, блокада ведь на Нюрнбергском процессе, это процесс над такими, что называется, главными военными преступниками.
Конечно.
Но были же исполнители, в том числе и в блокаде тоже, да? Были исполнители более низкого уровня, низкого ранга.
А блокада Ленинграда осуществлялась, как вы знаете, по решению высшего командования нацистского, да, то есть и Гитлера, и потом, соответственно, исполняло это высшее командование Вермахта, оберкоманда Вермахта. В данном случае мы же про процессы, происходившие на территории Советского Союза, сейчас обсуждаем, да? В данном случае давайте не будем путать слушателей. Мы говорим о том, каким процесс был над, например, генерал-майором Ревлингером, который, собственно, руководил карательными акциями и уничтожением людей в Ленинградской области, конкретно в Пскове. Там чудовищные истории с заживо сожженными людьми. Это знаменитые в культурологическом смысле места и в военном места. Это город-остров знаменитый, да. Это все, что связано с Псковской областью и дальше вокруг них. Это люди, которые, опять же, не имели высокого военного ранга, лейтенанты, фельдшевели и рядовые. Заметьте, на Ленинградском процессе проходили рядовые, даже как в Новгородском, поскольку их вина, это опять же военнопленные, да, те военнопленные из числа рядовых, чья вина была доказана, проходили по этому процессу. Конечно, чудовищно, опять же, читать выдержки показания и признательные показания об этих чудовищных убийствах, насилиях. И, конечно, отдельная тема – это еще и военнопленные. Вы знаете, что на территории Псковской области было огромное количество лагерей для советских военнопленных. Мы понимаем, да, что Псков граничит с Прибалтикой, конкретно с Эстонией и Латвией, Псковская область сегодняшняя. И именно эта территория была вот таким страшным буфером при отступлении советских войск с территории Прибалтики на территорию Ленинградской области. Здесь были чудовищные бои и огромное количество лагерей для военнопленных. которые, по сути, я имею в виду неофициальное название, но по сути, были лагерями уничтожения. Это там чудовищное количество жертв из числа советских военнопленных.
А вот вы понимаете, Юль, в принципе, почему союзники после большого Нюрнбергского процесса, как бы, ну, скажем так, разошлись по малым, да, там американцы свои малые процессы, мы здесь свои устроили. Это связано просто с ухудшением уже отношений, там, в начало холодной войны, но это мы все знаем, да, после войны. Не было все-таки желания продолжить дальше вот это вот правосудие отпускать?
Ну, на самом деле, я не знаю, было, не было желания, это вопрос явно не ко мне, нужно смотреть документы. Но совершенно очевидно, что Нюрнбергский процесс был первым и беспрецедентным процессом такого рода, да? Ну, что беспрецедентной была сама война, и беспрецедентными были злодеяния, которые совершены в период Второй мировой войны с 1939 по 1945. Так вот, мне кажется, естественным и вполне логичным, что главный процесс прошел, так сказать, в логове, да, то есть в Германии, в Нюрнберге, международный военный трибунал, именно международный и именно военный трибунал, да, ведь для этого процесса было сформировано огромное количество, собственно, фактов и документов, потому что надо было создать легитимную процедуру, в законодательстве мира до тех пор не было такого количества необходимых статей, по которым надо было открыто и юридически, опять же, повторюсь, легитимно судить. В дальнейшем совершенно понятно, что суды могли и должны были происходить на территориях тех стран, где преступления совершались. То есть, так сказать, по месту события, по месту нахождения тех преступников, которые были задержаны, пленены, да, и арестованы на этой территории, это было совершенно логично, по-моему, здесь нет никакого. В данном случае, мне кажется, холодная война к этому не имеет никакого отношения, мне кажется.
Ну, нет, я понимаю, я просто думаю, почему они, так сказать, не продолжили вместе все эти суды, почему на тех же малых нюрнбергских процессах уже не было советской стороны, да, там те же союзники могли тоже, наверное, в чем-то поучаствовать здесь, на нашей территории, может быть, даже хотя бы как наблюдатель. Да?
Ну, видимо, этого не было предложено или не было обсуждено, да, наступил 46-й, 47-й, 49-й год, это все шло, но инициатив таких, которые, ну, на самом деле, были бы как-то известны, я не могу припомнить, да, вот. Да, это не было закрытым, это важно подчеркнуть, наша печать активно освещала происходившее на других процессах за пределами Союза, западная печать, ну, уж тем более Восточный блок, освещал процессы, происходившие у нас. То есть в этом смысле с информацией все было достаточно хорошо.
А вот вы говорили о том, что, в общем, ну, все эти процессы были устроены, ну, вполне, скажем так, цивилизованно, со всеми атрибутами, которые, в общем-то, присущи судебным процессам поначалу, да, тем более большие. А по мере того, как уходили все дальше и дальше от самой войны, и Советский Союз обособлялся, может быть, уже меньше внимания было там международной реакции, но вот эту форму все равно соблюдали, ну, и в 49-м году, и в 50-е годы, да?
Ну, в 50-х уже не было. Последние не было, процессы, да, мы говорим о так называемых советских Нюрнбергах, просто это важно, да, отделять, да, одно от другого. Да, да, да. Открытый процесс с японскими военными преступниками, он последний открытый, был в Хабаровске в конце декабря 1949 года. И все.
Это последний был, да?
Процесс. Были еще дальше закрытые, дальше шли процессы над коллаборантами и так далее. Кстати, по-моему, на Хабаровском процессе, если я не ошибаюсь, я думаю, что я не ошибаюсь, как раз фигурировали материалы, связанные с бактериологическим оружием, с использованием его на советских военнопленных. Это было именно над Японией, да? Судили японцев, естественно, да, а не немцев. Над японскими военными преступниками. Вот это последний открытый процесс.
Это как бы дополнение к Токийскому процессу.
Ну, это вот то, что вы называете одной из частей советского Нюрнберга. Нюрнбергский и Токийский были за рубежом, да, соответственно, в двух центрах, японском,
да,
и
советское, да, добавление.
Это просто это дополнение. Самостоятельный процесс, но над преступниками японского происхождения.
Но тоже Хабаровский процесс, это чисто советский, да, без участия американцев.
Все процессы, проходившие на территории Советского Союза, советские Нюрнберги, были чисто советскими.
А вот люди, там, сколько их, 250 человек, да, которые получили свои сроки, значит, как я понимаю, еще раз просто подтвердим, что высшей меры не было.
Минуточку, высшая мера была, давайте опять же. Высшая мера была до тех пор, пока не был в...
А пока не пришел...
Закон о отмене смертной казни. Поэтому я уже говорила, что те, кто посудили, например, в 46-м, в том числе по Парижскому процессу, были осуждены. А поскольку смертную казнь отменили весной 47-го, вот они не получили. И все осужденные, в основном все осужденные, были отпущены из лагерей где-то до 56-го года. Они уже были, как на мой взгляд, не парадоксально милостиво, слишком милостиво отпущены на родину.
Ну, это, конечно, надо сказать, что очень много есть свидетельств того, что, может быть, это действительно странно, с учетом того, всего того, что мы знаем о сталинском режиме, да, но условия вообще содержания немецких военнопленных были вполне сносными, я бы так сказал.
Безусловно, они были почти на уровне там того, как содержали немецких же военнопленных в Америке и других союзнических странах.
Абсолютно, да. И медицинскую помощь оказывали.
Да. Я хочу еще напомнить, что вот среди этих, ну если точными быть, то 252 военных преступников, которые прошли до 49-го года через советские Нюрнберги, были не только граждане Германии, просто это важный момент, но и союзников гитлеровской Германии, а именно Австрии, Венгрии, Румынии, Японии и несколько наиболее крупных пособников из числа граждан Советского Союза. Но это единицы. Потому что их в основном судили, я имею в виду советских граждан, судили отдельно и позже.
А сколько все-таки тогда, сколько нацистов или там их союзников, из их союзников, из стран-союзников получили высшую меру? Я имею в виду расстрел. Расстрел или повешение?
Да, я не читала точно, это надо смотреть по документам, сколько в каждом процессе, сколько в Рижском процессе, сколько в Ленинградском процессе. Да, это, ну, надо считать. Боюсь ошибиться в цифрах, это требует точно.
Но не поголовно.
Нет. Да, из всех, кто проходил по этим процессам, там в среднем проходило, ну в среднем, там по 8-15 человек максимум, да, ну, потому что это верхушка того региона, которому был посвящен процесс. К высшей мере наказания на тот момент расстрелы, если до 47-го года, ну, опять же, несколько человек, но не все, да, даже, я думаю, не половина. Это было достаточно гуманистично.
Ну, и последний тогда вопрос, просто коротко, все-таки мы еще напомним, что, собственно говоря, вот эти вот уже, еще раз повторим, вернее, да, что процессы над уже с нашими соотечественниками, коллаборантами, ну, они и тогда проходили, и проходили еще позже, по мере того, как они попадали в руки советского правосудия. Но ведь их находили и за границей. А насколько охотно выдавали зарубежные страны, ну, вот этих людей, которых обвиняли в пособничестве нацизму?
Ну, вот я уже коснулась одного из них, да, генерала Бангерскиса, СС, да? Его не выдали, например, и многих других не выдали. Разные страны, в том числе Америка и там многие другие. Причем было известно, где они во многих случаях, но выданы они не были. Это не единичные случаи, к большому сожалению. Это уже следствие холодной войны, безусловно. О чем можно только сожалеть. Для меня, для историка, все-таки, который имеет отношение к музеям, да, и музейной истории, очень обидно, что и в наших музеях, это парадоксально, но факт, и в наших музеях, и в зарубежных, нет выставок практически. Нет, а уж тем более постоянных экспозиций, связанных как с главным Нюрнбергом, только в самом Нюрнберге в 2010 году, заметьте, только в 2010 открылся отличный музей, связанный с историей Нюрнбергского процесса. А вот в других странах, и в нашей, подчеркну в том числе, таких выставок, экспозиций нет. И для меня это обидно. Мне кажется, это очень важно во всех смыслах именно для формирования исторического знания об этой стороне Второй мировой победы и ее итог.
Да, ну, а мне останется только повторить то, что я сказал в самом начале, что это еще и важно. Важно для того, чтобы люди усвоили опыт прошлого и с той точки зрения, что ничто не проходит бесследно. Раньше или позже возмездие действительно наступает, а и наступает не только в отношении тех, кто принимал, как у нас принято говорить, стратегические решения, но и тех, кто дисциплинированно и довольно ретиво их выполнял на самом нижнем уровне. Спасибо, это была программа «Дилетанты» и до встречи.
Дилетанты.